может и без дуэли череп раскроить. Например, в 72-м на Нижегородской ярмарке повздорил за картами с купцом Свищевым, да и выкинул бородатого в окно со второго этажа. Купчина расшибся, месяц без языка лежал, только мычал, а графу ничего, выкрутился. Имеет влиятельных родственников в сферах. «Это что такое?» — как обычно, без перехода, — спросил Иван Францевич, кладя на стол колоду игральных карт. «Карты?» — удивился Фондорин. «Играете?» «Совсем не играю. Папенька запрещал в руки брать. Говорил, что он наигрался и за себя, и за меня, и за три поколения Фондориных вперед». «Жаль», — озаботился Бриллинг. «Без этого вам у графа делать нечего». «Ладно, берите бумагу, записывайте». Четверть часа спустя Эраст Петрович мог уже без запинки различить масти и знал, какая карта старше, а какая младше, только с картинками немного путался. Все забывал, кто старше, дама или валет. «Вы безнадежны», — резюмировал шеф. «Ну, это не страшно. В преферанс и прочие умственные игры у графа все равно не играют. Там любят самый примитив, чтоб побыстрее и денег побольше. Агенты доносят, что Зуров предпочитает штос, причем упрощенный. Объясняю правила. Тот, кто сдает карты, называется банкомет. Второй — понтер. У того и у другого своя колода. Понтер выбирает из своей колоды карту, ну, скажем, девятку. Кладет себе рубашкой кверху.
«Рубашка — это узор на обороте?» — уточнил Фондорин.
«Да. Теперь понтер делает ставку, ну, предположим, 10 рублей. Банкомет начинает метать, открывает из колоды верхнюю карту направо, она называется лоб, вторую налево, она называется сонник. Лоб — пр, сонник — лев», — старательно записывал в блокноте Эраст Петрович. «Теперь понтер открывает свою девятку. Если лоб тоже оказался девяткой, неважно какой масти, банкомет забирает ставку себе. Это называется убить девятку. Тогда банк, то есть сумма, на которую идет игра, возрастает. Если девяткой окажется сонник, то есть вторая карта, это выигрыш понтера. Он нашел девятку.
А если в паре девятки нет?
Если в паре, в первой паре, девятки не оказалось, банкомет выкладывает следующую пару карт. И так до тех пор, пока не выскочит девятка. Вот вся игра. Элементарно. Но можно проиграться в прах, особенно если вы понтер и все время играете на удвоение. Поэтому усвойте, Фондорин, вы должны играть только банкометом. Это просто мечьте карту направо, карту налево, карту направо, карту налево. Банкомет больше первоначальной ставки не проиграет. В понтеры не садитесь. А если выпадет по жребию, назначайте игру по маленькой. В штос можно делать не более 5 заходов. Потом весь остаток банка переходит банкомету. Сейчас получите в кассе 200 рублей на проигрыш».
«Целых 200?» — ахнул Фондорин.
«Не целых 200, а всего 200. Постарайтесь, чтобы вам этой суммы хватило на всю ночь. Если быстро проиграетесь, сразу уходить не обязательно. Можете какое-то время там потолкаться, но не вызывая подозрений. Ясно? Будете играть каждый вечер, пока не добьетесь результата. Даже если выяснится, что Зуров не замешан, что ж, это тоже результат. Одной версии меньше». Эраст Петрович шевелил губами, глядя в шпаргалку.
«Черви. Это красные сердечки.
Да. Еще их называют черти или кёры. От кёр сердца по-французски. Уступайте в костюмную. Вам по мерке подготовили наряд,
а завтра к обеду скроят и целый гардероб на все случаи жизни. Марш, марш, Фандорин, у меня и без вас дел довольно. Сразу после Зурова сюда, в любое время. Я сегодня ночью в управлении».
И Брилинг уткнулся носом в свои бумаги. Глава 8, в которой не кстати вылезает пиковый валет. В прокуренной зале играли за 6 зелеными ломберными столами, где кучная, человека по 4, где по 2. У каждого стола еще топтались зрители, где игра шла по маленькой, поменьше, где шпиль зарывался вверх, погуще. Вина и закусок у графа не подавали. Желающие могли выйти в гостиную и послать лакея в трактир, но посылали только за шампанским по поводу какого-нибудь особенного везения. Отовсюду раздавались отрывистые, малопонятные не игроку восклицания: «Бью! Пасую! Второй обцук! Откройте карту! Однако, господа, прометано! Шусточка убита!» и прочее. Больше всего толпились у стола, где шла игра по-крупному, один на один. Метал сам хозяин, понтировал потный господин в модном, чрезвычайно узком сюртуке. Понтеру, видно, не везло. Он покусывал губы, горячился, зато граф был само хладнокровие и лишь сахарно улыбался из-под черных усов, затягиваясь дымом из гнутого турецкого чубука. Холеные сильные пальцы в сверкающих перстнях ловко откидывали карты, одну направо, одну налево. Среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился черноволосый молодой человек с румяной, совсем не игротской физиономией. Опытному человеку сразу было видно, что юноша из хорошей семьи на банк забрел впервые и всего здесь дичится. Несколько раз тертые господа с бриллиантиновыми проборами предлагали ему прометнуть карточку, но были разочарованы. Ставил юноша исключительно по пятерочке и заводиться решительно не желал. Бывалый шпильмейстер Громов, которого знала вся играющая Москва, даже дал мальчишке наживку, проиграл ему 100, но деньги пропали зря. Глаза у Румянова не разгорелись и руки не задрожали. Клиент получался неперспективный, настоящий хлюзда. А между тем Фандорин, ибо это, разумеется, был он, считал, что скользит по залу невидимой тенью, не обращая на себя ничего внимания. Наскользил он пока, правда, немного. Один раз увидел, как очень почтенного вида господин потихоньку прибрал со стола золотой полуимпериал и с большим достоинством отошел в сторонку. Двое офицериков громким шепотом ссорились в коридоре. Но Эраст Петрович ничего из их разговора не понял. Драгунский поручик горячо уверял, что он не какой-нибудь юлальщик, а с друзьями арапа не заправляет. А гусарский корнет пенял ему каким-то зихером. Зуров, подле которого Фандорин нет-нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе как рыба в воде. Да и, пожалуй, не просто рыба, а главное — рыбина. Одного его слова было достаточно, чтобы в зародыше подавить намечающийся скандал, а один раз по жесту хозяина двое молодцов-лакеев взяли под локти не желавшего успокоиться крикуна и в 2 счета вынесли за дверь. Эраста Петровича граф решительно не узнавал, хотя несколько раз Фандорин ловил на себе его быстрый недобрый взгляд. «Пятый, сударь мой», — объявил Зуров, — и это сообщение почему-то до крайности разволновало понтера. «Загибаю утку!» — дрогнувшим голосом выкрикнул он и загнул на своей карте 2 угла. Среди зрителей прошел шепоток, а потный, откинув со лба прядь волос, бросил на стол целый ворох радужных бумажек. «Что такое утка?» — застенчиво спросил Эраст Петрович вполголоса у красноносого старичка, показавшегося ему самым безобидным. — Сие
означает учетверение ставки, — охотно пояснил сосед. Желают на последнем абцуге полный реванш взять.
Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля, налево шестерку.
Понтер показал червового туза. Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо, красного короля налево.
Фондорин слышал, как кто-то восхищенно шепнул: «Ювелир!»
На потного господина было жалко смотреть. Он проводил взглядом груду ассигнаций, перекочевавших под локоть их графу, и робко спросил, не угодно ли под должок.
«Не угодно», — лениво ответил Зуров. «Кто еще желает, господа?»
Неожиданно взгляд его остановился на Эрасте Петровиче.
«Мы, кажется, встречались», — с неприятной улыбкой спросил хозяин.
«Господин Федорин, если не ошибаюсь».
«Фондорин», — поправил Эраст Петрович, мучительно краснея. «Пардон.
Но что же вы все ларнируете? У нас тут не театр. Пришли, так играйте. Милости прошу».
Он показал на освободившийся стул. «Выберите колоды сам», — прошелестел Фондорину на ухо добрый старичок.
Эраст Петрович сел и, следуя инструкции, весьма решительно сказал: «Только уж позвольте, ваше сиятельство, мне самому банк держать на правах новичка, а колоды я бы предпочел вон ту и вот ту».
Он взял с подноса нераспечатанных колод две самые нижние.
Зуров улыбнулся еще неприятнее.
«Ну что ж, господин новичок, условие принято, но только уговор. Банк сорву, не убегать. Дайте уж и мне потом метнуть. Ну-с, какой куш?»
Фондорин замялся, решительность покинула его столь же внезапно, как и посетил.
100 рублей.
Робко спросил он.
«Шутите? Здесь вам не трактир?»
«Хорошо, 300.
Эраст Петрович положил на стол все свои деньги, включая и выигранную ранее 100.